Мне интересно, сколько среди вас людей, кто любит создавать контент, но кто не умеет его комфортно продвигать. Лично я точно такой человек, и поэтому я рад, что нашел Илаху, эксперта по Телеграму и продвижению себя в сети в целом. У нас не получился очень мощный разговор, как мне кажется. Лично я точно словил несколько инсайтов и думаю, что для вас этот выпуск тоже будет полезным. Вы узнаете, как комфортно продвигаться, какие сейчас есть для этого способы. Вы узнаете, как найти себя, от какой концепции, возможно, своей такой внутренней отталкиваться. Это Инет Научи, меня зовут Роман Вижновец. В этом подкасте я по-прежнему узнаю новое, по-прежнему мне помогает в этом интернет, но, к сожалению, делаю это не так часто, как прежде. Ребята, но перед тем, как мы приступим к основной теме выпуска, я бы хотел сделать маленькое сообщение. С недавних пор я стал оказывать услуги для бизнеса, для блогеров, для инфлюенсеров. Могу написать интервью, могу написать очень сильный, надеюсь, от вас это тоже зависит, текст. Мы можем придумать некую концепцию вообще ведения вашего блога или ведение бизнеса в социальных сетях. Поэтому, если вам откликается мой контент, вам откликаюсь я, обратите внимание на ссылку в описании к этому эпизоду, или, возможно, вы знаете, кто нуждается в моих услугах. Буду рад любому сотрудничеству. Смело пишите мне в Telegram, каждому отвечу и с радостью с каждым пообщаюсь. А теперь перейдем к основной теме выпуска. Я как человек, который не умеет себя продвигать, и человек, которого алгоритмы меня раздражают, то есть регулярность контента, я понимаю, что это очень важно. Это наверное, прям номер один. Но я просто не в состоянии делать качественный контент так много. То есть, например, вот если я вот пробовал снимать небольшие ролики по поводу своих беговых увлечений. Там бегал по городам и селам Беларуси, где я живу. И, то есть, это такой довольно трудозатратный контент. И каждую неделю, то есть, хотя бы раз в неделю такой контент выдавать, это крайне непросто. То же самое я сталкивался и с подкастом. Когда я поднимал себе планку высоко, то есть, я хотел проводить большой ресерч, много-много изучать, пропускать через себя, и потом выдавать пользователям такую сжатую и уже основанную так на каком-то личном опыте информацию. Там, не знаю, например, обучался, там, пытался думать, как Илон Маск, там, прочитал несколько книг про него, смотрел там все интервью доступные, то есть брал таким охватом, мне казалось то, что это прям вот будет чем-то таким увлекательным, там, или месяц я там то-то делаю, чтобы вот потом выдать вам этот контент.
А знаешь, какая у тебя там когнитивная ошибка прямо сейчас происходит? Вот ты когда вот это сказала, я прям это ощутила и почувствовала. Что происходит, когда ты тратишь кучу времени на то, чтобы там перелопатить кучу информации, вложить кучу средств времени на создание единицы контента, и потом, когда ты его выкладываешь?
Получается то, что я часто, прикладывая так много усилий, не получаю желаемого. То есть у меня и ожидания выше, собственно, от того, что бы я хотел получить. Ну и, соответственно, я быстрее выгораю, я быстрее... В общем, ничего хорошего не выходит.
Это в первую очередь проблема твоих ожиданий.
Много сил трачу на контент, думая о том, что это будет лучше, а на самом деле нет.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что когда ты прикладываешь очень много усилий и придаешь важность чему-либо, у тебя, естественно, из-за того, что ты уже потратил на это усилие, у тебя высоки ожидания от этого процесса. И из-за этого любой результат, каким бы он ни был, тебе будет казаться недостаточным. Это типа, знаешь, как парень, который очень много-долго ухаживает за девушкой, ожидает от нее, что они будут вместе. Это логично. Вот, и здесь то же самое. Из-за того, что ты слишком много прикладываешь сил, Я не говорю, что это плохо. Для очень многих людей эта стратегия сработала. Вообще, если типа тему и суть нашего с тобой подкаста свести к одной фразе, то было бы типа у всех все по-разному, и это нормально. Вот. Но я за собой, например, заметила, что мне именно долгое время не давало... не давала развивать и соцсети, и не давала что-либо делать, именно вот это вот желание сделать идеально, желание сделать многозатратно, то есть я перерабатывала в голове кучу идей для Ютуба, и они все были настолько, типа, громоздкими, настолько вот, типа, вот я сделаю часовой выпуск, разберу вот это вот все, изучу, у меня были идеи из разряда сейчас я разберу вообще на Ютубе, сделаю самую лучшую лекцию про теорию спиральной динамики развития личности человека, и вот это точно залетит. А вот сейчас я понимаю, что типа у меня больше всего залетали и видео, те, над которыми я меньше всего старалась. То есть самое важное в любой единице контента — это смысл, который ты хочешь донести, и плюс-минус упаковка, в которой это расположено. А дальше, ну типа, уже ты начинаешь мудрить. То есть у меня, например, если даже на Ютубе посмотреть, все мои видосы супер-мега... Я супер-мега не заебывалась с качеством. То есть, типа, у меня монтаж самый простой. Нет никаких субтитров. Нет никаких, типа, смешных ставок, как у бета-комедиана, из-за чего я там долго не развивала. Потому что такая, блин, я хочу, как у него. А ты хоть что-то сделай. Давай ты хоть сделаешь 50 роликов обычных. И если это будет приносить выхлоп, когда, если у тебя будут реализовываться твои, как бы, ну, то есть растут подписчики, приходят рекламодатели. Если есть, как бы, все вот эти вот атрибуты успешности на этом пути, то как бы логично, что когда у тебя уже будет чуть другой статус, ты можешь себе позволить монтажера нанять, ты можешь себе позволить, типа, сделать какой-то хитро выебанный выпуск про что угодно. Но на самом первом таком этапе самое главное — это просто стабильность. Ты человек, как пишет книгу, ты тоже это понимаешь, что лучше написать дерьмовую страницу и писать это 30 дней, чем не написать никакой страницы. Потому что дерьмовую страницу можно переписать. С пустым листом ты ничего не сделаешь.
Да, я сейчас понял, до меня как будто бы некое такое открытие случилось в той части, то, что можно этот ресурс направлять не на один, получается, например, ролик или не на один выпуск подкаста, а в целом получать свои силы, дробить, да, то есть на комплекс, например, на сезон, на цикл, который выйдет стабильно, то есть... не в одно вкладываться, а в несколько. Как бы, ну, то есть прям вот на долгосрочную работу настраиваться сразу изначально. Как будто бы можно попробовать иногда и так. Плюс ты еще сказала в той части, что порой ты не заморачиваешься, соответственно, ничего не ждешь. У меня так было с одним из роликов, который залетел в ТикТоке. Я вообще, получается, собирался отправиться в такое путешествие беговое вообще в совершенно другое место, но поскольку там был дождь, мне не получилось, я сменил резко маршрут, вышел и оказался в умирающих деревнях. И снял об этом ролик, и опять-таки я его загрузил без какой-то такой, без каких-то высоких ожиданий. Мне казалось, то, что это не самый лучший ролик на моем канале в ТикТоке. Но именно он залетел больше всего, там 600 тысяч в итоге, и плюс такая... я получил такой теплый фидбэк от людей в плане того, что такая крутая идея, о том, что давай продолжаем, мы тоже так хотим бегать, там, ну, в общем, ролик, от которого я вообще ничего не ждал.
Всегда так происходит. Это какой-то из таких, типа, прям законов. Когда ты от себя отвалил, когда ты от себя отъебался, тогда все нормально и становится. Вот, такой, наверное, сценарий. Потому что любой успех в соцсетях, типа, знаешь, в чем прикол? Если ты снимешь 100, 200, 300 роликов, один из них залетит, и это сделает тебя популярным, и это выведет тебя на твою дорожку, ну, в плане того, что ты заметишь свою фишку, свой там фундамент, свою какую-то особенность, и дальше сможешь по этой тропе развиваться, но раньше я бы сказала это бременем, но сейчас я скажу, что это прелесть вот этого вот процесса в том, что ты не знаешь, что конкретно залетит. И разве не чудесно, как проводить время в ожидании любви, так и проводить время в ожидании того, что все равно будет выхлоп, все равно будет результат, и самое забавное, что ты не знаешь, в чем он будет. И это прекрасно, потому что когда ты поймаешь ту самую птицу счастья за хвост, ты сможешь в этом направлении двигаться. Потому что у меня с Телеграмом произошло ровно так же. Я записала этот видос просто, чтобы от меня отстали все мои знакомые, которые у меня уже заколебали вопросами про Телеграм. То есть, ну реально, типа, знаешь, вот блогеры шутят, типа, вы меня в директе все спрашивали, а меня реально спрашивали, типа, Илаха, подскажи, Илаха, помоги, а у меня нет времени, я не могла, типа, каждому провести индивидуальную консультацию. Я записала этот ролик и забыла про Ютуб, ну, типа, ну, месяца на два точно я ничего не записывала. И... он сам себя продвинул, сам ролик себя продвинул, сам принес мне и людей, и новые знакомства, и новые какие-то контакты, и связи, которые... и новых подписчиков, самое главное, в Телеграмах, и новое направление, в котором я никогда не думала, что я могу развиваться. То есть я любила Телеграм, но это было типа хобби долгое время. И, грубо говоря, если ты будешь чуть чувствительным и внимательным к миру и слышать запросы людей, с чем они к тебе идут, зачем они к тебе идут, какую ценность ты можешь дать, о чем ты можешь долго говорить с друзьями. У меня никогда не было ни одного друга, с которым я могла базарить часами про Телеграм. Мне все говорили, отвали, иди просто занимайся своими делами, отстань, мы устали это все слушать. И теперь это слушают на Ютубе и слушают это в Телеграме. И еще и платят мне деньги за то, что они это слушают. То есть это так работает, и это супер приятно. Я, типа, никогда не знала, что я смогу зарабатывать там за счет того же Телеграма столько же, сколько я зарабатывала в найме, который давался мне тяжелым трудом. 5-2 офис для меня — это просто невыносимо. Огромная ответственность и непонимание, зачем ты это делаешь. То есть ты просто каждый день занимаешься какой-то работой, будь то журналистика или маркетинг, и я каждый день не понимаю, зачем я несу трафик там статьями, чем угодно, большому изданию и его рекламодателям. Ну, типа, меня просто... ну, как эта фраза, как называется этот фразеологизм, типа, жаба душила отдавать трафик на неинтересные мне события, неинтересных мне людей, неинтересным каналам, вот, поэтому я решила, что трафик можно лить себе и своим клиентикам, приятнее гораздо.
Ну, вот сейчас тоже об этом задумалась. А, помимо периодичности, да, то есть все-таки это важно, и если не получается ее соблюдать, то стоит тогда как-то задуматься о контенте, который ты делаешь. Ты еще просто, ну, ты об этом говорила, я это четко услышал в плане контент должен вызывать эмоцию. Можем немножко об этом поговорить?
Да, можем. В первую очередь я бы хотела, кстати, тебе поправить. Когда я говорю про периодичность, это не раз в неделю, это не раз в день. У периодичность, она, то есть, типа, если это, есть, да, если это большие подкасты, то, типа, ты не можешь себя ругать за то, что у тебя они не выходят каждую неделю, потому что это огромная работа и огромный труд. То есть, как бы, у каждого продукта есть свой цикл обработки, цикл выхода. То есть, да, то есть, ну, типа, знаешь, это как требовать от матери, чтобы она родила ребенка не за 9 месяцев, а за месяц, потому что у нас периодичность. Вот, но, типа, ну, ты понял. Вот, а по поводу эмоций в контенте... да, просто да. То есть как бы просто под эмоцией чаще всего люди понимают что-то негативное из разряда, типа, знаешь, сманипулировать на жалость, сманипулировать на злость, то есть типа хайповать, короче. Но на самом-то деле эмоция бывает и приятной, и положительной. То есть если твои тексты доставляют людям наслаждение, если они их мотивируют, это тоже эмоция. Если они еще заставляют человека задуматься, посмеяться, короче, что угодно приводит к тому, что, типа, если его торкнуло, он у тебя останется. Если его торкнуло, он запомнит и пост, и тебя, и будет к тебе возвращаться за этой самой эмоцией, за тем, чтобы ее восполнить. Я прямо вот сейчас могу сказать всех, на кого я подписана, и за какой эмоции я в каждом из них залипаю. И даже если мы разберем какие-то старые посты и старые каналы, то, типа, допустим, МХК, да, вот этот паблик, они же просто играли на ощущении тщеславия людей. Людям нравилось считать, что, типа, все вот ржут над другими мемами, а мы высокоинтеллектуальные, и мы смеемся исключительно, типа, ну, по-умному, не как все, мы не такое быдло. Да, мы листаем мемы, у нас есть оправдание. И МХК давала за счет своего названия такое, типа, ну, как горделивость и, типа, насыщение, да, насыщение своего же эго и тщеславия. Вот, и каждый канал на это нацелен. Вот, поэтому, проработав в новостях достаточно большой период времени, я заметила, что журналисты постоянно манипулируют словами ради эмоции, то есть кликабельность новости зависит напрямую от ее заголовка, от манкости самой темы, от того, насколько жесткие формулировки ты используешь, или, типа, не знаю, какие, ну, то есть ты сам ты все манипулятивные штуки знаешь, их же нужно реализовывать в своем собственном контенте. Вот я считаю своим преимуществом, я долгое время считала это недостатком, типа, блин, пока все развивали соцсети, работали СММщиками, я, типа, работала журналистом вот несколько лет и старалась в это все себя погрузить. А сейчас я понимаю, что журналистский бэкграунд, он идеален для соцсетей. Потому что ты уже знаешь, как вызвать эмоцию. Ты на, в целом на жизнь, на контент смотришь как на инфоповоды. Ты знаешь, что оттуда самое главное вычленить, что будет хорошо шериться. Я могу прям реально, если я погружусь в новости, я сейчас просто вообще не читаю новости, потому что, ну, типа, я просто их не читаю, это мой как бы принцип. Но когда я их читала, я вот серьезно говорю, я могла посмотреть за день новости и сказать, что из этого всего будет в Телеграме разлетаться на цитаты, будет разлетаться по пабликам, а что не будет. То есть это зависит от эмоции. Эмоция вау, эмоция стыда, эмоция... Ну, то есть у меня самый такой фастфудный способ контента на моем мемном канале. Мемы — это самый быстрый способ получить у человека эмоцию. Самый быстрый, самый проверенный, и поэтому я придерживаюсь вот этого фастфудного метода. Вот. А есть люди, которые прям, типа, знаешь, ты прочитал их пост, и у тебя уже вся жизнь перевернулась. Тебе просто, ну, тебе больно, тебе просто плохо. Вот. И к ним ты тоже возвращаешься. То есть нужно просто понимать, с какой эмоцией ты хочешь ассоциироваться и качественно это давать. Потому что пост без эмоций — это дресня с Википедии. То есть, вот знаешь, очень много экспертов, которые думают, что вот я сейчас напишу 5 способов похудеть, и вот всем это будет полезно. Берут информацию либо из чата GPT, либо с первой страницы WikiHow, и почему-то думают, что, ну, как бы, люди не поймут, что это говнина. Сейчас люди читают людей. Людям важно пропускать все через фильтр личности. Конец мысли.
Ну, про эмоции я понимал, но как будто бы их немножко недооценивал. То есть, если я снимал там ролики про свои беговые приключения, то, ну, словно просто опирался от такого классического там сторителлинга, что вот я отправляюсь в путешествие, ставлю перед собой какую-то высокую задачу, что же будет в конце. То есть, как будто бы тут, да, есть тоже эмоциональная составляющая, но в целом мне хотелось просто рассказать какую-то микроисторию, вот... как будто бы я вот так строил контент, то есть где не первостепенная эмоция, а где первостепенно сама как бы такая история, пускай в сжатом таком формате.
Ну, сюжетность, она тоже важна.
Ну, я просто стал сам по себе бегать больше, я хотел пробежать полумарафон, я готовился к нему, поэтому, чтобы это сделать, я много... приходилось больше тренироваться. А бег — это очень такое монотонное занятие, скучное довольно-таки. И я стал думать о том, как же мне сделать его для себя более интересным. Вот. И так как-то само по себе получилось... я в Беларуси живу, это небольшой городок, точнее, это один из областных центров Гомель, а сам я родился в маленьком таком населенном пункте. И у нас там рядом деревня была. Много деревень, и одна из них — это... она называлась «Победитель». Я подумал, блин, как же круто туда сбегать, это прям очень соотносится с тем, чем я занимаюсь. Вот я побежал, стал просто такие небольшие зарисовки для сторис снимать, потом думаю, блин, это же Reels, тот же вообще отлично ложится. И потом вот думаю, крутой формат получается. Ну, плюс еще была какая-то насмотренность, мне нравилось, когда люди там как-то путешествуют так, как-то с какой-то своей собственной изюминкой, потому что много уже сейчас травов всяких... роликов, и вот я подумал о том, что я могу совместить как бы такое приятное с полезным. Я люблю сразу в контенте закрывать много своих запросов, там, спортивная составляющая, желание делать контент, там, еще плюс, здесь еще можно было и хоть частично там посмотреть глубинку нашей страны.
У тебя промелькнула очень-очень классная улыбка, когда ты сказал про деревню победителей, и ты упомянул слово «круто». Раскрой это значение «круто».
Но это как будто бы у меня про такой неординарный подход. Я как будто бы есть у меня такой запрос показывать свою креативность, свой какую-то такую уникальность. Мне не очень нравится идти по протоптанным дорожкам каким-то. И вот, наверное, круто для меня — это то, что когда получается что-то такое действительно необычное, где-то странное, то есть, ну, блин, просто там, не знаю, у меня была цель просто сфоткаться у знака «победитель». Но вот она меня зацепила, и мне казалось то, что это необычно настолько, что вот это для меня равно круто. А в итоге я прибежал, а знака там не оказалось. Но это было еще круче, потому что я нашел местного жителя, и у него спросил, это победитель? Он такой, да, победитель. Ну ладно, все, чекпоинт отмечен.
Что ты испытал в тот момент, когда ты понял, что ты достиг цели? Просто это и есть та эмоция, на которую все твои зрители дальше подтягиваются.
Удовлетворение, эмоция, конечно, то, что чувство выполненной цели.
Можно разложить на кучу мелких эмоций, решений, вот, и каждая из них срабатывает как триггер. Смотрел твои рилсы, хотели бы быть на твоем месте.
И на этом можно, получается, сыграть в какой-то степени.
Конечно.
Понял. Мы можем сейчас как-то попробовать это все так емко ужать, может быть, там назвать несколько позиций, вот, в общем, там топ-3, топ-5 рекомендаций, как, получается, сейчас продвигаться эффективно, экологично.
Без проблем. Самое первое — знать, зачем тебе это. Это самое первое. И даже люди, которые ко мне приходят либо на консультацию, либо на обучение, что угодно, самое первое — это цель. Ну, то есть, как бы это ни звучало банально, как бы это ни звучало из разряда мотивационных книг всех вообще на планете, если ты не знаешь, зачем тебе это, долго не протянешь. А если у тебя, вот это, я не помню, чья фраза, какого-то философа, причем какого-то именитого философа, типа, если у тебя есть зачем, ты вытерпишь любое как, вот. И если у тебя есть цель, а у всех она разная, у некоторых это продвинуть свой бизнес, продвинуть свои услуги, у других это просто личный блог, желание стать знаменитым, желание, чтобы там найти единомышленников, это может быть любая цель. Но когда она у тебя искренняя, честная и твоя, это первый шаг на тому, чтобы продвигаться, потому что не будет вот этого препятствия. Когда, типа, ты преследуешь чужие цели, ты просто все будешь делать из-под палки. А это, ну, типа, в долгосроке из-под палки не работает. Вот. После того, как ты определился, зачем тебе это нужно делать, ты должен понять, какой контент ты можешь давать на постоянке и какие эмоции ты хочешь вызывать. Плюс еще, как от меня рекомендация по ведению блога, что мне очень сильно помогает, ты, прежде чем начинать блог, ну, вообще это на любом этапе можно делать, выписываешь себе список табу. У каждого человека они есть, вещи, о которых он не говорит в блоге. Это важно, потому что так ты будешь чувствовать себя защищенным, так ты будешь чувствовать, что у тебя есть границы, и они, ну, как бы, четко очерчены. То есть, допустим, для меня это не говорить про политику, это не рассказывать ничего про свою личную жизнь. То есть я могу об этом очень много шутить, очень много, типа, там, миллиард шуток про бывших, может быть, но никто никогда не узнает, с кем, как я вообще состою в отношениях или нет. Потому что для меня это табу, это что-то интимное. И просто когда у тебя есть эти табу, ты просто пашешь вперед очень быстро, потому что ты просто знаешь для себя, что ты скажешь, а что ты не скажешь. У тебя никогда не будет вот этого ощущения oversharing, когда ты рассказал слишком много. У тебя не будет ощущения, что ты предал себя на каком-то этапе, что ты кому-то поддался. У тебя все четко есть, как в инструкции. Определяешь свои табу, определяешь контент, который ты можешь давать. Причем для тех, кто не знает вообще, как вести, что делать, у меня всегда стабильный совет: просто, блин, заведи хоть что-нибудь и начни писать просто о жизни. Тут что угодно. Потому что если ты придерживаешься хотя бы регулярности, то ты через 2 недели для себя уже вычленишь и рубрики, и то, о чем тебе интересно писать, и самое главное, то, о чем тебе неинтересно писать. Ко мне очень часто приходили люди, которые заходят с одним контентом, такие типа: я хочу вести канал про рецепты без глютена. Я говорю: ну окей. Ну то есть я вижу по человеку, что типа, ну эта тема не его, это просто он как-то, ну, придумал из головы. Я даю задание, типа: все, давай, веди на эту тему неделю, и через неделю мы с тобой поговорим. Естественно, проходит 2-3 дня, и человек возвращается, такой: блин, мне эта тема вообще не штырит, вообще я понял, что я про другое, и пока я писал посты, я вообще-то понял, что, ну типа, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й пост уже про одно и то же, мне неинтересно, типа, мне важнее говорить о другом. И нужно для себя просто понять темы, их на самом деле не так много. Люди думают, вот знаешь, есть очень много людей, которые такие, типа: я могу говорить о чем угодно. Нет, не можешь. Ну, типа, ну ты не можешь. Ты не скажешь ничего членораздельного на очень много разных, реально разных тем, а не тех, которые сплочены под одной, типа, супер большой темой, там, не знаю, окей, если ты хорош в философии, хорош в философии, ну ты не можешь быть хорош в биологии, химии и там в теориях заговора. Ну я не верю в это невозможно. И чем честнее ты с собой в определении того, типа, что ты конкретно можешь дать и как долго ты можешь это давать, тем проще будет продвигать контент. Потому что чем более четкое позиционирование, тем лучше ты знаешь, кто твоя целевая аудитория, лучше понимаешь, там, в каких каналах закупать рекламу, ты не сливаешь рекламные бюджеты на то, чтобы, типа, идти просто пробовать все подряд. Ты, там, допустим, Если я психолог, я веду блог о психологии, помогаю женщинам. Я определила, что моя целевая аудитория — это молодые девушки, которые там успешны в карьере, и там я как психолог хочу им решать запросы именно того типа там, как самореализоваться, как там, ну и все в таком духе. Я начинаю думать, как мои там пациентки, и начинаю представлять, что девушки в таком возрасте, в таком социальном статусе, что им еще интересно? Наверняка, если они ходят к психологу, они еще и ходят в зал. Наверняка, типа, такие девушки увлекаются искусством. Они могут еще, я не знаю, там, увлекаться модой. И, грубо говоря, я иду за рекламой не к психологам, потому что они мне все нафиг пошлют, потому что мы конкуренты, а я иду в смежные отрасли, у которых такая же целевая аудитория, как и у меня. И это можно, кстати, даже бесплатно продвигаться, то есть если у тебя есть там телеграм-канал, ты просто оставляешь комментарии от лица своего телеграм-канала в постах каналов, в которых твоя целевая аудитория. И тебя оттуда никогда не заблокируют, ничего с тобой не сделают, если ты будешь писать интересные, классные комментарии, которые побудят людей зайти к себе на канал. Это называется ручной комментинг, как вид продвижения, ну, то есть из таких бесплатных именно в Телеграме. Вот, и он тоже может приносить свои плоды, если это делать системно. То есть не раз сделать и потом сказать, метод не работает, а, типа, делать системно. И то же самое в Инстаграме. Ты делаешь рилс, сделал 10 самых разных рилс. Смотришь, один из них залетел, он был на такую тему. Начинаешь прощупывать, делать на эту тему канал, ну, как бы, дальнейший контент. И если и дальше залетает, то это хороший показатель. Топи в том направлении. Потому что интуиция может обманывать, но алгоритмы никогда не врут. Вот. И я еще в этом плане очень честна с социальными сетями. Я прекрасно осознаю вот эту истину, что, типа, вот эта вот взрослая позиция, что я не обвиняю Инстаграм в том, что мои видео не залетают. Я начинаю думать, а что в этом видео могло, людей от меня оттолкнуть. Вот. И когда ты с такой позиции начинаешь смиряться с алгоритмами и с ними как-то играть, приходит хороший выхлоп. То есть, например, я завела 1,5 месяца назад канал абсолютно нулевой и решила, что если мне некуда сублимировать свою энергию творческую, я буду в этом канале просто постить шутки, просто смешные шутки, без каких-либо ожиданий. В итоге у меня спустя 1,5 месяца там охваты 1,5 миллиона и пришло 400 человек, просто чистых. Типа, просто пришло, потому что я там была органично и я четко знала свою цель. Моя цель, чтобы аудитория поржала, все.
Я понял. Я просто еще боюсь немножко распыляться на разные темы. То есть, в любом случае, спасибо. Я прям многое так переосмыслил, потому что вот как раз-таки мне хотелось узнать новое. Мой подкаст про вот это, про новое узнавать. И тут есть о чем подумать, и есть что переслушать. Так, еще пометки себе небольшие делал в процессе. Поэтому, я кайфанул. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, что позвал. Я еще первый раз участвую в чем-то подобном.
Спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, вам этот эпизод понравился. Если это так, поделитесь им с друзьями, поставьте лайк или напишите комментарий, если платформа, где вы слушаете, позволяет это сделать. Пробуйте новое. Я по-прежнему надеюсь, что война в скором времени закончится.